Сегодняшний вечер мы посвящаем очень интересной отрасли, очень интерес театрального искусства, маленькой роли. Все знают, что существует маленькая роль, существует крошечная роль, но редко собирается вот такая аудитория, еще такая гигантская телевизионная аудитория, чтобы поговорить об этом участке творчества актера. Между тем, это интереснейшая сфера театральной жизни. Я думаю, что когда-нибудь будет написана книга «История маленькой роли», это будет, наверное, одна из самых увлекательных книг, написанных о театре. Мы знаем массу легенд о том, как огромные, великие мастера театра начинали с маленькой роли, продолжали любить ее всю жизнь и достигали огромного совершенства в этих ролях. Сегодня мы покажем вам больших мастеров нашего театра, как раз вот в этих маленьких ролях, и вы сможете оценить их искусство. Я не хочу говорить сейчас о значении маленькой роли, о ее месте в истории советского театра и на нашей сегодняшней сцене. Я, пожалуй, попрошу это сделать присутствующего здесь режиссера Виктора Григорьевича Комиссаржевского, который, конечно, это сделает лучше меня. Виктор Григорьевич, пройдите, пожалуйста, сюда, расскажите нашим зрителям о маленькой роли. Вот сюда, пожалуйста.
Видите, самое трудное говорить о вещах очевидных, потому что то, что маленькая роль требует большого искусства, это, в сущности, не нуждается в доказательствах. Это давно доказано всей историей нашего театра, нашей сцены.
Виктор Григорьевич, да? Я думаю, что уж жанр нашего вечера предполагает, что мы с вами тоже должны выступить как бы в маленьких ролях.
Да, я вам обещаю, вы имеете в виду время. Да. Ну, разумеется. Вы, может быть, помните, что во времена еще Островского в Малом театре служил такой артист Петр Степанов.
Ну, я это не помню, но я это отлично знаю.
Вы это знаете. Да. Ну вот, когда распределялись роли в «Горе от ума», не в этой постановке последней, а в первой по существу постановке «Горе от ума», все актеры отказались играть маленькую эпизодическую роль князя Тугоуковского. Но Петр Степанов был незаметным актером на выходных ролях. В общем, как-то выбора у него не было, и он согласился играть эту роль. И как позднее он писал, он сделал на ней карьеру. Действительно, об актере Степанове в этой маленькой роли очень подробно и восторженно писал Белинский. Степанова приглашали с этой ролью на гастроли из Москвы в Петербург. И сам Островский в честь вот этого актера, сыгравшего маленькую роль, и еще одного актера Никифорова, который играл тоже очень маленькую роль, господина Н. в «Горе от ума», Островский дал обед, на котором благодарил этих актеров за настоящее искусство. Ну, в общем-то, искусство, конечно, определяется не количеством, а качеством.
Да.
Можно прочесть толстый роман, проскучать над ним, и можно запомнить на всю жизнь четверостишья какого-то истинного поэта. Можно не обнаружить ни грана искусства в огромной картине, вот во всю стену, и открыть для себя целый мир в незаметной, скромной миниатюре настоящего художника. Можно просмотреть две серии какого-нибудь кинофильма и не получить ничего, кроме ясного понимания, так сказать, о погубленном вечере. И можно испытать подлинную радость встречи с настоящим искусством, просмотрев какую-то 10-минутную короткометражку. Чаплин появился всего на несколько секунд в сверхмаленькой роли носильщика на вокзальном перроне, поставленной им парижанке. И вот эти несколько секунд определили целую полосу новых исканий в мировом кинематографе. В общем, известно, что говорить длинно труднее, чем говорить коротко. Какое же действительно нужно умение для того, чтобы в несколько минут, какой должен быть талант и мастерство драматурга, это очень важно, режиссера и главным образом актера, для того, чтобы выйти на несколько минут на сцену и показать нам человека и дать нам понять, чем жив этот человек, что за характер у этого человека, каковы его мысли, пристрастия, привычки, каков его мир. Я думаю, что исполнитель маленькой роли – это снайпер, который должен сразу попадать в цель, потому что, собственно говоря, времени на второй выстрел у него уже часто не остается. Его эпизод кончается. Советский театр знает много вот таких удивительных снайперов. Нужны были бы часы, чтобы говорить о них. Есть актеры, которые целиком себя посвятили маленькой роли. Вот сидит Григорий Мерлинский, я его увидел, вахтанговец, который всю жизнь выходит на сцену на несколько минут, но умеет наполнить эти несколько минут настоящим отточенным искусством.
Да, он великолепный мастер.
Вы согласны? Конечно. Ну, вот так вот великолепно. Достаточно вспомнить одну Марию Ивановну Бабанову, удивительную Марию Ивановну Бабанову, которая выходила в «Погодинском моем друге» на одну минуту в микроскопической роли Колокольчиковой, и нам в зале казалось, что мы знали и знаем вот эту женщину, которую она играла всю жизнь.
Помните, как сыграл Амбросий Бучма эпизод в фильме «Арсенал» этого немецкого удушенного газами солдата?
Да, здесь может быть множество воспоминаний. Короче говоря, вот такая высокая культура маленькой роли стала традицией советского театра. За нее всю жизнь дрался Станиславский. Для Станиславского не было ничего чересчур и ничего слишком там, где речь шла об искусстве. Вы знаете, что рассказывают, как Станиславский во время спектакля «Вишневый сад» подошел, и это истинная правда, подошел за кулисами к артисту Добронравову, который должен был изображать за сценой пение дрозда. Пение дрозда. Сад должен быть наполнен пением птиц. И вот одной из этих птиц был Добронравов. Он играл, значит, роль чирикающего дрозда. И к нему подошел Станиславский, и совершенно серьезно, без всякого юмора, начал его расспрашивать о том, где сейчас, знает ли он, артист Добронравов, играющий дрозда за сценой, сейчас находится его дроздиха, и влюблен ли он в эту дроздиху, и вообще в каком состоянии находится их птичий роман.
Что чирикает, короче.
Что он чирикает, и о чем он чирикает. И это не было чудачеством. Это было великой школой правды. Это было утверждение театра как коллективного художника, где все должны быть воодушевлены и объединены одной прекрасной целью. Когда на сцене талантливо плачет, изумительно талантливо плачет одна актриса, а рядом стоят равнодушные, зевающие, небрежно одетые и небрежно загримированные статисты, это еще не театр. Но когда пятый какой-нибудь стражник или пятый горожанин бледнеет, и глаза его наполняются слезами, когда умирает героиня, вот тогда он большой художник, как немала его роль, и тогда мы присутствуем в настоящем подлинном театре. Пусть же сегодняшний вечер маленькой роли напомнит вот об этом большом искусстве, которое покажут нам сегодня прекрасные мастера разных поколений нашей сцены, развивающие и утверждающие в своем творчестве вот эту драгоценную традицию советского театра.
Спасибо, Виктор Григорьевич.
Ну, коротко, да. Положили.
Вполне. Мы начинаем наш вечер с одной сцены из спектакля «Океан» Московского театра имени Маяковского. Этот спектакль поставлен Охлопковым и Дудиным. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что и артистическая карьера самого Охлопкова, артистическая карьера, началась тоже с эпизодов, в частности, с одного мимолетного эпизода в роли моряка в одном из фильмов. Сейчас вы увидите в роли, в маленькой роли народного артиста СССР Максима Максимовича Штрауха. Вы все знаете Максима Максимовича как мастера больших ролей, как создателя великолепных, огромных и даже грандиозных образов. Я имею в виду образ Владимира Ильича Ленина, созданный этим замечательным актером. Сейчас вы его увидите в маленькой роли. Я хотел бы, чтобы, когда вы будете смотреть это, эту сцену, я думаю, что это будет полезно, скажем, студентам театральных вузов, которых я вижу в этом зале, чтобы вы обратили внимание на особенности игры Максима Максимовича вот в таком небольшом эпизоде. Ведь в сущности в небольшом эпизоде актер концентрирует все, на что он способен в огромной роли, но только концентрирует. Посмотрите и обратите внимание, как он нетороплив, как он обаятельно нетороплив, как у него, когда у него считанные минуты, как он философичен, как он раздумчив, как выверена внутренняя линия его образа. Это сцена из спектакля «Океан». В этой сцене, помимо Максима Максимовича Штрауха, заняты актеры театра имени Маяковского. Следовательно, в роли адмирала Миничева вы увидите Максима Максимовича Штрауха, Платонов, народный артист республики Самойлов, Часовников Александр Лазарев, Часовников отец, заслуженный артист республики Лукьянов, Зуб, народный артист республики Любимов и флаг-офицер артист Афанасьев. Итак, откройте, пожалуйста, занавес, начинаем наш вечер.
Океан шумит.
Вы на Тихом не служили?
Не довелось.
Стоим, как на глобусе.
Да, большое хозяйство.
Прямо пойдешь, в Китай попадешь. Направо пойдешь, Индия, Индонезия, Цейлон. Там Япония, там Сан-Франциско, там австралийский континент.
Где царевна Несмеяна, где царство, заколдованное с деревьями поющими.
А где и соловей-разбойник? Кому эта фантазия явилась вас так неверно информировать и почему? Ну, был слушок и растаял. Случись существенное что? Член военного совета, начальник политуправления он же... Един Бог в двух ликах, знал бы, но не в одном качестве, так в другом. Впрочем, всякое бывает. Это я в порядке самокритики, конечно. Единственный у вас?
Один.
Опасная вещь. Как летели?
Без приключений.
Первый мой умер, года не было. Жена была в положении исключительно тяжелом. Врачи всерьез опасались, потеряет рассудок. Однажды сказал мне, Иван Тимофеевич, сколько их будет, пусть все и родят. Теперь пятеро у меня. Их бабка, матушка моей жены, всех своих в одной кровати родила. В ней же самой на свет появилась. В ней и душу отдала. А моя, первенца на Балтике, блокадник. Нинк с Володькой – полярники, Петр – черноморец, ну а младший – оторва, тот здешний, дальневосточник.
Побросал вас.
Служим Советскому Союзу. А вы, товарищ вице-адмирал, с вашей супругой маленько оплошали.
Жена моя умерла давно в блокаде.
Ясно. А парень ваш стихи сочиняет, фамилия ваша частенько мелькает в многотираж.
Балуется?
И во флотской печати попадает.
Балуют?
А кто и знает, может прорежется.
Ему 27, адмирал, в таких случаях напоминают, Лермонтов уже... Да, забыл поздравить вас с новым званием.
Ведь это по третьему разу. Разве не помните? Ух, прогремел.
Да-да-да, в 42-м.
В третьем. Съехал тогда из вице-адмиралов капитана второго ранга. Сказать по совести?
Да.
Попал под гнев. По второму можно срезать, а можно и нет. По третьему виноват. Серебром отметился. А в общем, дорога без поворотов длинна. Спросить шофера. Вы из какого на флоте?
23-й, призыв комсомола.
Катки! И я по призыву Краснопресненской.
На профинтерн я тогда плавал. А вы помнится на комсомольце.
Так точно, бывший океан, а потом на Октябрине.
Да, да.
Вот ведь как.
Да.
Шумит.
Шторм ожидает.
Ну, а какой, простите, океан без шторма, стоячие болота?
Товарищ вице-адмирал, старший лейтенант Часовников сошел с корабля. Разыскиваем.
У нее иголка. Добудьте.
Есть.
А Платонов?
У оперативного. Послали вестового.
Разыщите.
Есть.
Товарищ вице-адмирал, капитан первого ранга Зуб.
Знаком.
Часовников.
Ну, как ваша печень? Не хулиганит? Мы Митрофана Игнатьевича на водичку в Ессентуки послали. Печенку ремонтировать. Ему доктор в меню жареное перечеркнул. Ну, нельзя ему. Так он поперек меню красным карандашом резолюцию. Восстановить жареное Зуб. Говорят, вас и на флоте такой, кто кричит. Восстановить жареное.
За глаза чего не скажут.
Как с походом?
Все на тофсе.
На взволнованном что-то слышно?
На взволнованном никаких происшествий не случилось.
А с Часовниковым?
Как и докладывал, не подтвердилось.
Лично проверяли?
Так точно.
Но немножко-то хватило.
Данных нет.
Кого спрашивали?
Капитана третьего ранга Тумана, старпом Задорнова.
Старшина на вахте стоял. Капитан Донченко справку дал, что в ночь субботу на воскресенье задержание личного состава с эсминцем взволнованной не имелось.
А Платонов?
Ну, Платонов само собой.
Платонову можно верить. Штаб доложили?
Передал для дальнейшего следования капитан-лейтенанту Куклину.
А, Куклина я знаю, мой.
Товарищ член военного совета, по вашему приказанию, старший лейтенант Часовников.
Знаком?
Встречались. Ну? Здравствуй.
Мы отвернемся.
Здравствуй, пап.
Ну, моряк, как ты?
Да как, здоров, пап, здоров.
Смотри-ка, будто бы нос у тебя вырос. Ну. И ростом как будто бы меньше стал. Часом не женился?
Да нет, побыль, товарищ вице-адмирал.
Невест у нас нехватка на Дальнем Востоке. Клич бы кликнуть.
Ты надолго, пап?
Видишь ли, вот...
А вы скажите ему, почему вы сюда с четырьмя посадками? Эх, дети, дети. Не столь с ними хорошо, сколь без них плохо.
Дошел слух до меня, что у тебя тут похождение, дебош. А оказывается, ничего не было, чистое вранье.
Но ничего не было.
Ну.
Было.
Как было, когда ничего не было?
Было.
А?
Товарищ старший лейтенант, вы тут не сочиняйте. Тут не поэзия, тут флот.
Было, товарищ адмирал. Было, папа. Все было. Все правда. Я напился с умыслом, с заранее обдуманным намерением. В шинели нараспашку без головного убора. Меня схватил патруль, вырывался, дебоширил. Там ботинок расшнуровал. С умыслом, в общем, все было, все правда.
Лично проверял.
Жареные его восстанавливали. Извольте рассказать, старший лейтенант, как было дело?
Я уже сказал, товарищ адмирал, виноват во всем, на круг. Ни над штаба, ни старпом, ни вахта. Прошу никого не винить. Я только я.
Но это мы сами разберемся.
Ах ты, рыцарь.
А я думал, Платонову можно верить.
О, если кому и верить, то только ему, товарищ.
Если наврал, нет веры.
Не вранье.
Что? Революционная целесообразность.
Не врал. Взял на себя. Патруль привел меня на корабль. Туман принял. Написал рапорт. Он порвал рапорт в кусочки.
Порвал рапорт? Кусочки? Так.
Ну, порвал, потому что решил, я нужен флоту, а флот нужен мне.
Вы нужны флоту, а флот нужен вам. Так. Дальше.
Но верно ли, неверно, он так думал. Так, именно так, не иначе. Если он так думает, все, как узлом завязал. Но все на себя. Ну какое же это вранье, а? На свою личную, персональную ответственность командира корабля, коммуниста. Ну разве же это вранье? А когда человек не боится личной, персональной, пусть она грозит ему последствиями. Ну, я не знаю, последним прохвостом будешь, если ему корку подложишь. Вот.
Товарищ член военного совета, по вашему приказанию капитан третьего ранга Платонов прибыл.
Дальше.
Но оттого его на корабле ни разу никто и не подводил, товарищ член военного совета. Я первый открыл счет. Прости меня, пап.
Нашкодил, а теперь не даешь себе труда соврать.
Сам учил, я не мог иначе.
Отговорил я ему. Что вы ему говорили? Растень и забудь. А он?
Отвстал на принцип.
Идите сюда. Сам рапорт порвал. В кусочки. И старшину научил, вахту. Сам узлом завязал. На свою личную, персональную. Все взял на себя. Сам. Ты с какого на флоте?
В училище с 50-го.
В училище как попал?
По путевке райкома комсомола.
Какой райком тебя посылал?
Василий Островский, город Ленинград.
Сам попросился?
Сам.
И рапорт порвал сам?
Сам.
Сам. Все сам. Ну и правильно сделал, что попросился. Флот? Это поэзия? Это поэзия?
Поэзия. Поэзия.
Сам сдашь себя на вокзальную 4. Первый этаж по коридору направо к капитану Донченко. 5 суток ареста. А за то, что старшину втравил, еще 5. После похода доложите в Москву.
Есть.
Океан. Большое хозяйство.
Когда я смотрел эту сцену, мне пришла в голову одна мысль. Где именно, в каком месте адмирал Миничев или актер Штраух принимает решение, которое он потом высказывает в своих последних репликах. То есть, короче говоря, когда, в какой момент он продумывает линию жизни Платонова и других. Очевидно, в момент вот этой небольшой паузы раздумья. Максим Максимович. Я понимаю, что тяжело разговаривать после сцены, но я бы хотел задать вам несколько вопросов. Даже не о технологии маленькой роли, пусть уж этим занимаются теоретики. И даже не о том, как вы относитесь к маленькой роли, это, пожалуй, ясно зрителям. Интересно, как вы заразились любовью к маленькой роли?
Я так коротко могу сказать. Мои театральные увлечения начались с детства, с Московского художественного театра. Среди больших достоинств этого театра можно было заметить вот какое очень важное. В художественном театре умели подойти и подать маленькую, и сыграть маленькую роль, совершенно иногда микроскопическую, без слов. Так, что она запоминалась, так, что она вырезалась в память наравне с главной ролью. Это огромное искусство театра. Я бы сказал даже, что для меня это служит каким-то даже мерилом, как театр относится вот к культуре маленькой роли. Это общая культура театра этим определяется. И второе, что мне вспоминается, это когда я работал в театре имени Нейрхольда. Возобновлялся спектакль «Трест де по Эрнбургу. Это был замечательный спектакль, политический, острый памфлет. Но особенно заключалось в том, что там было множество маленьких ролей, во всяком случае, намного превышавших количество актеров в театре.
В труппе, да.
Мейрхольд, значит, нашел такой выход из положения. Он прочел несколько докладов о технике импровизации, о технике перевоплощения, о технике трансформации. И все так увлеклись этим делом, что стали, даже соревнуясь между собой, забирать побольше ролей. Мне досталось 2 роли, но были актеры, которые исполняли по 5-6 ролей одновременно. Во всяком случае, это мне лично принесло большую пользу. И потом, что же я могу, если это сравнивать с спортом, то, ну что ж, маленькая роль, это в легкой атлетике будет, ну, бег на короткую дистанцию. Ну,
скажем, 100 метров, да?
100 метров, 200 метров, да. Роли побольше.
Конечно.
Когда надо вязать на 5 и 10 тысяч метров, да. Бывает очень большие роли.
Но самый трудный считается 100-метровка, все-таки.
Это надо спросить специалистов, я не знаю, ну, скажем, Гамлет сыграть, это тоже марафонский бег, я бы сказал.
Тоже нелегко, да.
Да. Так что вот так. Но я боюсь, что я немножко заболтался, вы можете опоздать.
Да, надо идти продолжать вечер. Спасибо, Максим Максимович.
Сейчас вы увидите сцену из спектакля малого театра «Коллеги». Вы увидите в этой сцене в маленькой роли начальника карантинной службы заслуженного артиста республики Евгения Велихова. Вместе с ним в этой сцене будут заняты в роли Алексея Максимова, заслуженный артист республики Коршуна, и в роли Владимира Карпова Торопов, артист Торопов. А сейчас вы увидите маленькую роль уже нашего современника в исполнении артиста Велихова. Его манера играть маленькие роли, как вы заметите, довольно существенно отличается от манеры, в которой играли предыдущие исполнители. Я бы сказал, что Велихов, если можно так, конечно, выразиться, ведет свою роль как бы замедленно. Но в этой замедленности он проживает так много, что для остальных действующих лиц это служит как бы камертоном этой сцены. В сущности, эта маленькая роль ведет вот эти сцены, которые вы увидите, хотя в них участвуют актеры, занятые в главных ролях. Итак, сцена из спектакля «Коллеги». Откройте, пожалуйста, занавес.
Где Карпов?
К сожалению, мне это неизвестно, Валентин Анатольевич.
Покрывать нашкодившего дружка привилегии скорее мальчишеского возраста. Это, я полагаю, вам известно, доктор Максимов. Я поручил ему составить сводку по актам обследования судов. А его видели на территории портовой больницы. Что ему там нужно? даже не приступал. А ну-ка, разыщите мне Карпова. По телефону разыщите.
Хирургическая. Доктор Карпов у вас? Спасибо. Спасибо.
Вы куда звонили?
Доктор Карпов находится в операционной, ассистирует профессору Адамяну. Сложная полостная операция. Разрешите мне, Валентин Анатольевич, подсчитать вам всех тараканов.
Я вижу, что вам обоим не очень нравится ваша работа.
Слишком сложна для нас. В институте нас этому не обучали. Там учили всякой чепухе. Биохимии, зоологии, павловским теориям, диалектическому материализму.
Так, так. А вам известна задача карантинной службы?
Правильное содержание колоды для рубки мяса, борьба с грызунами, старпомами и насекомыми.
Задача карантинной службы – охрана санитарной границы Советского Союза. Мы пограничники, понимаете? Одна чумная крыса может нанести больший урон, чем сотни шпионов.
Простите, Валентин Анатольевич, к какому количеству шпионов приравнивается один таракан?
Человеку, Алексей Петрович, важно понять простейшую вещь. Свое место в жизни. Тогда он полюбит свой труд. Тогда он будет жить полной жизнью. А ведь только так и надо жить. Жизнь-то у нас одна единственная и такая короткая. Молодые часто этого не понимают.
Понимают. Молодые понимают. Дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Человек, прозябающий на скучной работе...
Скучной работы у нас нет. Поймите свое назначение, и любая работа станет вам по душе.
Это я уже слыхал. Конек моего друга Сашки Зеленина. А сколько людей работают только ради жратвы? Разве жизнь – это только работа? А куда девать так называемые посторонние мысли, чувства, ощущения, то есть внутренний мир человека? А музыка, стихи, спорт, одежда, автомобили?
Все это создано трудом.
А горы, море, закат, любовь, женщины?
Все это недоступно бездельникам. Им только кажется, что они живут полной жизнью. А в конце никто из них не избежит ужасающего холода пустоты от сознания бездарно прожитой жизни.
А кто ее вообще избежит? Кто? Человек подходит к концу и думает, ну вот и все. А зачем я жил? Что я делал на этом шарике? Мы философствуем, боремся за передовые идеи, лепечем о пользе общественного труда, а в итоге распадаемся на химические элементы, как растения или животные. Все! И передовики, и бездельники, и благородные подлецы. Так какое же мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, знаю, что в итоге я исчезну навсегда.
Замолчите, мальчишка!
Хлюпик!
Благодарю вас. Это моя стенокардия. Черт бы ее побрал. Что я делал на земле? Я был в частях, штурмовавших Кронштадт. Работал в море и на берегу. Вот и все. И я не боюсь исчезнуть навсегда. Понимаете, мне не страшно. Я работал для своих детей. И для вас. И для ваших будущих детей. Что было бы, если бы человечество поддалось панике, вот как вы сейчас, а? В жизни, Алексей Петрович, бывают всякие минуты, но человек на то и человек. А ну-ка, Максимов, посмотрите-ка мне в глаза. Ну-ка, посмотрите, не стесняйтесь. Сердечная катастрофа. Мир потускнел. Это бывает.
Я слушаю. Да. Есть. Есть. Это бывает, Максимов. Но помните, мир расцветает заново с каждой зарей. Надо идти к начальству.
Так, у меня к вам дело. Я вызвал к себе начальника продовольственной базы Ерчука. Поступили сигналы, а доктор Столбов в командировке. Суть дела очень простая. Партии муки, предназначенной для отправки на суда дальнего плавания, обнаружен клещ, амбарный вредитель. По акту предписывается эту муку немедленно уничтожить. И вот акт об уничтожении. Но что-то мне не нравится в этой истории. Тут, знаете ли, плохо пахнет. Даже может бросить тень на Столбова. Так что займитесь, Алексей Петрович, проверьте документацию и, главное, поройтесь в накладных. Вот и все. И не вешайте носа, дружище, это ни к чему.
Между первой и второй сценой проходит 2 месяца. Вторая сцена происходит после комсомольского собрания, которое исключило из комсомола их однокурсника Столбова.
Старик у начальства задерживается. Интересно, что он нам притащит? Как ты думаешь, куда нас распределят?
Загонит на какой-нибудь барышу, чтоб я так жил.
А мне кажется, что он позаботится. Он хоть и скрывает, но, в общем-то, любит нас.
Любит? Любит. Любит, а притащит какой-нибудь утильсерьё в своей войске, чтоб я так жил.
Сашка в старости будет вылитый дампфер.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, товарищ начальник.
Ну что, комсомольское собрание состоялось?
Было.
Ну, Ну и?
И исключили.
2 часа потеряли.
А вот по анкете Столбов идеальный герой современности. Чуток, инициативен, политически грамотен. Как же вы его в институте комсомол принимали, а?
Погоняли по уставу, вот и все.
Вот и выходит, вызубрит такой тип устав. Для него открыты двери в Ленинский коммунистический союз молодежи. А знали вы его подлинно? И мысли, чувства, желания, его взгляды на жизнь?
Не знали, узнали. А узнали и выгнали. Ну чего уж, Валентин Анатольевич.
Ну ладно, не буду вас больше мучить. Алексей Петрович, вы, я полагаю, не возражали бы плавать...
На новаторе.
Ваш подшефный, так сказать.
Да, я там уж всех знаю, но и меня тоже.
Ну так вот, даем вам добро. Получайте.
Да, но его сейчас же нет, он...
Да он снялся с Калькутты на Владивосток. Станет там на малый ремонт. Счастливого плавания.
Спасибо, Валентин Анатольевич.
Ну, с вами, Карпов, было потруднее.
Ну да. Из-за того случая с операцией у профессора Адамяна.
Вот именно.
Ну, сколько же можно, Валентин Анатольевич? Ну, влепили вы мне выговор в приказе. Ну и хватит. Пора забыть.
Я-то забыл. Да не забыл профессор Адамян. Он хотел заполучить вас во что бы то ни стало.
Что? А,
нажал, какие мог кнопки. Но я решил, что вам полезнее будет некоторое время поплавать по разным теплым и студеным морям, океанам. Придет время, оцените. А через годик-полтора я сам помогу вам отшвартоваться в хирургическом отделении Адамяна. Должен признаться, что Адамян дрался за вас крепко. И мне это было приятно.
Так куда же я все-таки?
Поедете в Мурманск на теплоход «Сибирь». Счастливого плавания.
Спасибо. Спасибо, Валентин Анатольевич. А? Валентин Анатольевич, раз уж такое дело, то нельзя ли вот нам с ним недельку за свой счет перед тем, как...
Недельку за свой счет? Ну ладно. Возьму грех на себя. Вот они, наследники, смена. Ну что ж.